Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – сотериология. И я только хотел напомнить, что в предыдущих лекциях мы говорили о библейском учении об избрании. Мы коснулись таких тем, как избрание на служение, избрание народа израильского, избрание в Ветхом и Новом Заветах, а также мы подошли вплотную к теме двойного предопределения. Итак, давайте посмотрим тему двойного предопределения в Писании. Об этом мы уже говорили в предыдущих лекциях. Это учение о том, что Бог избирает одних ко спасению, а других определяет на погибель. Есть ли тому подтверждение в Священном Писании? Давайте посмотрим аргументы «за» и «против». Итак, ожесточение фараона Богом. Есть несколько отрывков. Мы посмотрим не все из них, а избирательно коснемся некоторых. Итак, книга Исход, 4 глава, 21 стих. 4:21. Мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе сделать, сделай перед фараоном, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Ты иди делай, а я, говорит Господь, ожесточу сердце фараона». Ну, наверное, для того, чтобы фараон как раз не желал отпустить народа. То есть, некоторые говорят, что здесь как раз мы видим это двойное предопределение. То есть, Господь определяет фараона, фактически на погибель, ожесточая его средство, его сердце. Также об этом мы читаем и в 7 главе, 7 глава, книга Исход, 3 стих, здесь сказано следующее. Итак, 7:3. «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». То есть, опять мы читаем о том, что Бог ожесточает сердце фараона и делает это умышленно для того, чтобы проявить свою силу и явить свои чудеса. Также 9 глава, 12 стих. Здесь же книга Исход, 9:12, сказано следующее. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею». То есть, почему он не послушал? Моисей и Аарон говорили, но фараон не послушал их, потому что Господь ожесточил его сердце. Некоторые считают, что это не полный список. Далее мы можем читать подобные отрывки книги Исход, которые говорят о том, что Бог ожесточает сердце фараона. И некоторые считают, что эти отрывки служат доказательством двойного предопределения Писаний. Другими словами, это говорит о том, что Бог определяет одних к спасению, а других к погибели. Но в Писании несколько раз повторяется, что фараон сам ожесточил свое сердце. Давайте посмотрим также эти отрывки. К примеру, тут же в книге Исход, 8 глава, 15 стих. 8:15 сказано. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». И как видим, в этом случае сам фараон ожесточил сердце свое. И ожесточил сердце свое. И не послушал их. Другой отрывок, это 19 стих этой же 8 главы, здесь сказано. «И сказали волхвы фараону, это пес Божий, но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Сердце ожесточилось. То есть, само сердце ожесточилось. Не, в этом случае не Бог его ожесточил, а сам фараон ожесточает свое сердце. И также, эта же глава, но 32 стих. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз не отпустил народа. Также я продолжаю ту же самую мысль и читаю 9 глава 7 стих, где сказано: «Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничто, но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народа». И далее 34-35 стих этой же 9 главы, 34-35. «И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое, сам и рабы его, и ожесточило сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея». И так далее. И мы можем читать многие другие отрывки, которые говорят о том, что само сердце фараона ожесточилось. Другой иллюстрацией в поддержку двойного предопределения в Писании некоторые приводят притчу из притчи Христа про овец и козлов. Давайте посмотрим, она находится в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 31 по 45 стих. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И заметьте, друзья, в этом случае Господь отделяет одних, отделив их и поставив их по правую сторону, Он теперь обращается к ним: «Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня в темнице, был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И 46 стиха. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону». Заметьте, что по ту левую сторону Господь поставил их сам. «Идите от меня, проклятые». И в этом случае проклятые — это как их характеристика или свойство, качество, которое описывает их. «В огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажут им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, в этом отрывке мы читаем, где сказано: «Отойдите, проклятые». Но, друзья, Притча не говорит, они были избраны к погибели. Я не думаю, что в этом случае так справедливо толковать этот отрывок и говорить, что поставив одних по правую, он определяет их к спасению, а тех, которые по левую, определяет их к погибели. Здесь не сказано о том, что эти проклятые, они были прокляты из-за того, что поставлены по левую сторону. Здесь все-таки есть причинно-следственная связь, где те и другие задают вопрос, почему же Господь, и получают логический ответ, который основывается как раз на том, что они сделали. Еще один отрывок, на который нам также нужно обратить внимание, это послание к римлянам, 9 глава, 18 стих, где сказано: «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Это известный отрывок из послания к римлянам, где Павел говорит об избрании. И вот здесь Шет считает, что Божье ожесточение проявляется в том, что Бог позволяет грешнику осуществлять свои желания. Послушайте, ожесточение проявляется в том, что Бог позволяет грешнику осуществлять свои желания. Другими словами, Бог не останавливает его на греховных путях, но удерживает свою благодать. Спрол пишет следующее. Это не так, что Бог действует в них, творя зло в их сердцах. Он просто убирает свои святые руки, не сдерживая, и позволяет им творить свою волю. В подтверждение этому мы находим обоснование, отрывки в Священном Писании, которые находятся в послании к римлянам, 1 глава. Давайте откроем это послание к римлянам, 1 глава, 24 стих. Здесь мы читаем. 1.24. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Выше, если мы посмотрим 21 стих, мы видим, как Бог открывается людям через общее откровение, через окружающий мир, который является делом рук Божьих и свидетельствует о Божьем присутствии в жизни. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Также 26 стих. Потому предал их Бог постыдным страстям их. То есть, как следствие, потому, то есть есть причинно-следственная связь, 28 стих, и как они не заботились иметь Бога в разуме, повторяется уже помянутый стих, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Выглядит так, что не желая подчиняться Богу, не желая принимать Его Слово, эти люди оставлены на свою волю, и делая то, что они хотят, тем самым, как и фараон, они ожесточают свое сердце. Таким образом, царь Сигон, царь Аморейский, который не позволил евреям пройти через их территорию, также ожесточил свое сердце. Давайте посмотрим, как об этом мы читаем в Второзаконии. 2 глава, 30 стих. Второзаконие 2.30. Здесь сказано следующее. Но Сигон, царь Исивонский, не согласился, позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделал упорно, чтобы предать его в руку твою, так как это видно ныне». И посмотрим в числах, где повествуется, собственно, о самом событии. Это 21 глава, 23 стих, книга чисел. 21, 23. «Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Яцы и сразился с Израилем». В этом случае, когда мы сопоставляем два отрывка, то в книге чисел мы читаем о том, что сам царь Сигон проявляет эту инициативу. И в то же самое время в книге Второзакония, 2 глава 30 стих, мы читаем о том, что Бог ожесточает сердце. И если мы сопоставим этих два отрывка вместе, то выглядит так, что у царя Сигона было намерение воевать, и Бог это желание Сигона воевать с Израилем не остановил. И в этом как раз и проявилось Божье ожесточение. Также известный отрывок из послания к римлянам, 9 глава, с 20 по 21 стих. Римлянам 9, 20, 21. Мы читаем: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? И не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Это отрывок, который говорит, как некоторые считают, опять-таки в пользу двойного предопределения. Мы видим, что из одной смеси он создает сосуды для почетного назначения, освящая их, и из той же смеси для низкого, придавая им желание плоти. Заметив в этом случае, что горшечник не делает сосуды низкого употребления для того, чтобы их уничтожить. Иллюстрация с горшечником говорит о суверенном праве и власти Бога по отношению к его творению. И потому, суммируя, можно сказать, что в Писании нет основания для доктрины двойного предопределения. Давайте, закрывая тему избрания, посмотрим на применение этой доктрины в нашей жизни. Я цитирую из наших заметок. Писание представляет доктрину об избрании не как упрек миру, а как утешение для Господних святых. Доктрину об избрании следует обсуждать после того, как человек пришел ко Христу, а не прежде. Спасенный человек радуется, имея заверение из Писания, что еще до основания мира Бог возлюбил и избрал его ко спасению. И ввиду этой прекрасной доктрины верующий может только склониться перед суверенным Богом в восторге и смирении. Это также слово утешение среди гонений и лишений. Вот как мы об этом читаем во втором послании Тимофею, 1 глава с 8 по 9 стих. Итак, говорит апостол Павел Тимофею, молодому служителю: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовествованием Христовым силой Божией, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Эти слова были написаны Павлом ввиду предстоящей ему казни от рук Нейрона. Чарльз Спержен писал: «Я верю в доктрину избрания, потому что я достаточно уверен, что если бы Бог не выбрал меня, я никогда бы не выбрал его. Я уверен, что Он выбрал меня до того, как я был еще рожден». Но братья-армяне указывают, что доктрина предопределения и предизбрания не призывает проповедовать Евангелие и ревностно молиться. «А зачем, — спрашивают они, — если и так все уже давно определено?» Но предопределение не исключает человеческого участия, то ли проповеди, то ли молитвы. Божьи планы определены и неизменны от вечности, и Он желает нашего участия в этих планах. Это привилегия и честь быть участником Божьего плана, Его инструментом, частью большого и грандиозного замысла Божия. Меняется само отношение к проповеди, когда ты понимаешь, что не от твоих усилий, но вопреки твоим слабостям, Бог все равно осуществляет свой план, и что спасение души в Его надежных руках, а не в твоих слабых. И еще одно беспокойство относительно доктрины предопределения и предизбрания касается святой жизни и благочестия. «Если невозможно потерять спасение, то можно грешить, — говорят некоторые. Но Бог избрал нас не только ко спасению, но и к святой праведной жизни». Апостол Павел писал об этом. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 4 стих. Данная доктрина не только не поощряет нас к распутству или безнравственности, но наоборот поощряет к праведности и послушанию. В этом случае ваша праведность, мое послушание и благочестивая жизнь является ответом на Божью любовь. Почему же тогда Писание призывает всех покаяться, если только избранные спасутся? Логичный вопрос, который мы можем задать. «Мы не знаем, — отвечают сторонники этой теории, — кто избран и потому должны проповедовать всем, зная, что избранные откликнутся на Божий призыв. Это не наше право решать или даже предполагать, избран человек или нет. Наша задача – проповедовать Евангелие всем, а доктрину избрания – только спасен. В первом послании к Тимофею, 3 глава, 2 глава с 3 по 4 стих написано: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы, обратите внимание, все люди спаслись и достигли познания истины». Что значит «все люди»? Кальвин в этом случае говорил о том, что есть две воли Божьи. Есть так называемая открытая, проповедуемая воля Божья, и есть скрытая или внутренняя воля Божья, то бишь открытая воля Божья заключается в том, что Бог говорит о том, что Он хочет, чтобы все спаслись, но на самом деле скрытая воля Божья заключается в том, чтобы спаслись лишь только избранные. В этом случае Кальвин делал разделение на этих две воли. На открытую, всем провозглашенную волю Божью, где говорится о том, что Бог хочет, чтобы все спаслись. И другая скрытая воля Божья, где Бог хочет, чтобы спаслись лишь только избранные. Так ли это? Я думаю, что греческое слово «пантос» – «все», которое используется здесь, может переводиться как «всякого рода» или «всякие», то есть «и богатые, и бедные, и греки, и варвары, и рабы, и цари». То есть слово «хочет, чтобы все» или «всякие люди спаслись». Особенно если мы посмотрим этот отрывок в послании Тимофея, где Павел говорит о молитве за всех людей, и за царей, и за начальствующих. Потому что, вы помните, христианство получило ярлык бедных, или религии для рабов и нищих в первом веке. Но Павел говорил, что не стоит думать, что лишь только бедные, нищие и обреченные нуждаются в спасении. Точно так же в спасении нуждаются и правители, и властные люди, и люди богатые, ничем не хуже. И точно так же, как рабы и нищие нуждаются в спасении. И потому Бог хочет, чтобы всякие люди спаслись. В контексте как раз речь идет о молитве за царей и начальствующих, спасение которых Бог также желает. На этом мы заканчиваем нашу лекцию. И я надеюсь, что вы получили достаточно пищи для размышления, для того, чтобы сформировать свою позицию. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас. Аминь.